Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон редактор Илья Сергеев и гости нашей студии Людмила Владиславовна Кононова, монахиня Амвросия, и Елена Лындина. Людмила Владиславовна сегодня будет ведущим этой передачи, а я буду ей помогать. Передача наша посвящена ныне живущему поэту, к счастью, монахине Амвросии. Елена — ее издатель, а Людмила Владиславовна — человек, который организовал всю эту встречу.
30 октября – Всероссийский день памяти жертв политических репрессий. Ну, вот так Господь управил, что... В январе я узнала о том, что вот есть человек, который пишет о Бутовском полигоне не просто краеведческие статьи, исследовательские какие-то, а пишет стихи. Я седьмой год уже езжу на Бутовский полигон со своей авторской программой. Мы собираем людей. Разные люди и, конечно же, разные отклики, потому что всегда, возвращаясь оттуда в конце, мы приезжаем другие, мы приезжаем уже другими. И иногда это у кого-то выливается в стихи. Я собираю такие стихи. А здесь вот вдруг мне сообщили о том, что есть человек, который... побывав на Бутовском полигоне, пишет поэму. Но мы с вами знаем единственную, наверное, поэму, которая написана об этом времени. Написана она очевидицей событий, участницей Анны Андреевны Ахматовой «Реквием». Ну, получилось так, что мы с матушкой Амвросией быстро созвонились, нашли друг друга. И все это время, ну, старались друг друга поддерживать вот в этой работе. Мне очень хотелось, чтобы «Реквием Бутовский», так мы его назвали, чтобы его услышали люди. И вот действительно дорого яичко ко Христову дню. Я очень надеюсь, что именно 30 октября «Реквием» прозвучит в эфире радио «Радонеж». Ну вот матушка Амвросия сегодня с нами, и мы попробуем прочитать «Реквием». Мы видим друг друга впервые в жизни, на самом деле. Мы общались только по телефону и по интернету немножко. Когда я ехала сюда, вот ничего случайного действительно не бывает. В поезде напротив меня сидела, ну, женщина в возрасте, уже постарше меня. Мы с ней разговорились. И выяснилось, что она дочь следователя НКВД. И она мне стала рассказывать, как папа перед смертью говорил ей. Я был следователем после войны. И нам спускали план, сколько должно быть врагов народа. А жители местные доносы несли постоянно. И на каждый донос я должен был реагировать. Это же документ. Человек... ну, на которого был написан донос, но чаще всего участь уже была решена одним этим письмом. Я понимал, что творится что-то несусветное, потому что было много людей совершенно глупыми какими-то, притянутыми за уши обвинениями. И единственное, что я мог для них сделать, то есть я не мог спасти самого человека, но я пытался предупредить, вот на допросе, на первом допросе, постарайся как можно скорее, чтобы твоя семья отсюда уехала. То есть семью ты еще можешь спасти. Закончился наш разговор с дочкой следователя НКВД тем, что она рассказала, папа умирал от онкологии и уже не мог встать с постели, и сокрушался только о том, что не заплатил партийные взносы. И так он сокрушался, что они решили вызвать представителей, кто собирал тогда эти взносы, так, то есть пришла какая-то комиссия партийная, не знаю, пришли, и папа, ну, с ними, видимо, говорил вот об этом, да, и вот они, видимо, взяли вот эти вот, короче, выполнили последнюю волю умирающего, получается, да. И по ее воспоминаниям они, говорит, выходили со слезами на глазах. То есть вот для папы это было святое. То есть вот партия – это было святое. То есть у человека, у русского крестьянина сохранилась вот эта жажда святости в современном мире. Но она была вот направлена вот туда. Но будем надеяться, что за то, что все-таки он предупреждал семьи осужденных и помогал им избегнуть гибели, вот за эту милость, за это милосердие Господь помилует и его. Вот представьте себе, вот этот разговор у меня был вчера с человеком, ну, с попутчицей. То есть, ну, такие отношения поверхностные, поездные. Вот такое, не знаю, то такое какое-то напутствие, вот, видимо, было мне сюда, когда я сюда ехала. Я просто хочу еще рассказать, что на самом деле такое Бутовский полигон. Бутовский полигон, бывшая спецзона Бутова, спецзона НКВД, это крупнейшее в московском регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. Когда начали открываться архивы Комитета госбезопасности в начале 90-х, были обнаружены так называемые расстрельные книги. Это своды списков, в которых, ну, скажем так, имена, фамилии, статья, приговор и пометка о приведении приговора в исполнение всего на 20 762 человека. Временной промежуток этих казней с конца августа 37 по октябрь 38. 13, ну, почти 14 месяцев. То есть вот за этот срок, за эти месяцы уничтожено почти 21 тысяча человек. Если знать, что полигон функционировал до 1953 года, он был закрыт в 1953 году, активно он функционировал до 1949, то, по предположениям ученых, там может находиться от 40 до 60 тысяч человек. Когда были найдены эти расстрельные книги, было ясно, что все эти казни совершались где-то в одном месте, но где находилось это место, не знал никто. Оно было настолько засекречено, что об этом забыли даже в самих органах. Узнали случайно о том, где оно находилось. Нашли бывшего коменданта, который был несколько месяцев в этом месте комендантом, фамилия его Садовский. Он проживал в доме на набережной, был персональным пенсионером, прекрасно жил. Вот, и когда к нему явились люди из Комитета госбезопасности, родственники подумали, что, наверное, пришли за дедушкой, потому что он любил на досуге слушать «Голос Америки». Ну вот из беседы с ним, наконец, выяснилось, узнали, где находится это место, Бутовский полигон. И в 1994 году туда впервые пустили родственников. То есть люди, которые десятилетиями разыскивали своих пропавших родных, которые не знали о их судьбе, то есть они не знали, ни живы они или они умерли, потому что 10 лет без права переписки, мы с вами сейчас, конечно, знаем, что это такое, а родные тех обреченных этого не знали, и они их разыскивали. Так вот, в 1994 году впервые было разрешено приехать родственникам расстрелянных. Ну, понятно, что образуется община верующих из них. И в 1995 году там строится маленький деревянный храм, который освящается в честь новомучеников и исповедников российских. То есть на этом месте в 1995 году начинается служение литургии, принесение бескровной жертвы. Но не могу не сказать о таком факте. В 1996 году во время литургии в алтаре начинает мерточить икона митрополита Серафима Чичигова, который в то время еще не был прославлен в лике святых. То есть вот были такие явления, ну, скажем так, правильности движения того, что происходило. В 1997 году под открытым небом впервые происходит первая божественная литургия, которую служит патриарх Алексей II, и совершается прославление в лике святых тех, кто был расстрелян по обвинению за исповедание православной веры. Из 20 762 человек это почти 1000 человек. Понятно, что верующих было больше, но вот именно с такой формулировкой, там, религиозная агитация, ну, там много-много-много разных, из числа погребенных в Бутово. Так вот, из этих 1000 человек в 97 году одним списком было прославлено 328 человек. Это движение продолжается. Сейчас 332 человека. Вот мое личное ощущение, что эта великая святыня русской земли, она находится за какой-то туманной дымкой для очень многих. Ну, с одной стороны, потому что, наверное, просто душа содрогается прикасаться к этим событиям. То есть можно понять, это можно понять. Но из тех, кто все-таки имеет мужество приехать туда, посмотреть в глаза правде, поучаствовать в литургии, вот из тех, кто ездит со мной вот с этими программами, которые мы вот 7 лет возим, вы знаете, даже, ну, как-то говорить-то это слово, ну, как будто оно и не приличествует этому, но это действительно катарсис, самый настоящий. Это действительно какое-то место, где небо преклоняется к земле очень близко. Представьте себе, это такой огромный реликварий, это ковчег под открытым небом, в котором своими мощами пребывает 332 человека совсем рядом с нами, ну, почти уже не выезжая из Москвы, дорогие москвичи. Вот простите меня за такое длительное отступление, но сказать об этом было необходимо. Те, о ком мы знаем, мужчины и женщины, даже дети с 13-летнего возраста до 82-летних старцев. 82 года было митрополиту Серафиму Чичигову. Он так вот символически возглавляет исповедников веры, покоящихся на Бутовском полигоне. Здесь представители всех национальностей тогдашней России, всех вероисповеданий, но больше всего, конечно, здесь православных. Здесь представители всех сословий, но большинство из них – это простые рабочие и простые крестьяне. Таких здесь 80%. А из них уже, в свою очередь, 85% вот из крестьян – это люди или малограмотные, или неграмотные, которые, если им предъявляли обвинения в троцкизме или в контрреволюционной деятельности, они просто не понимали, о чем идет речь. Потому что показания свои они большей частью подписывали крестиком. Так вот, я уже сказала о том, что здесь представители абсолютно всех национальностей, населявших тогда Россию. Но больше всего здесь титульные нации русских. Русских и православных. Почему еще мы об этом так подробно говорим? Я убеждена в том, что это место... Оно еще и потому уникально, что здесь покаяние нашим народам принесено зримо. И если мне говорят о том, что вот вы, Иваны родства не помнящие, я уже могу возразить и сказать, ну, вы или не знаете, или лжете. Потому что покаяние, которое явлено в этом мемориальном комплексе «Бутовский полигон», оно существует и как божественная литургия, как служба, которая совершается непрерывно с 95-го года здесь. Оно совершается и как поисковая работа, и как краеведческая работа, и как работа по канонизации, то есть еще вот такая, да? Я уже не говорю о том, как благоустроен на это место, как то безобразие, в которое оно было приведено к тому моменту, когда открылось это место, и когда пришли туда люди верующие. Оно тогда заросло сорняками в человеческий рост, борщевиком и чертополохом. И вот мы об этом скажем, потому что матушка написала об этом в поэме «Матушка Амвросия». Сколько там труда, любви и красоты. И еще и в камне это покаяние принесено, потому что на второй части территории, где сейчас находится музей Бутовского полигона, воздвигнут удивительный храм в честь Воскресения Христова, двухъярусный храм. О нем надо просто отдельно рассказывать. То есть, скажем так, это покаяние в действии. Ну, вот такая преамбула. Полностью не получится прочитать реквием. Это произошло 27-го октября, в воскресенье, в зале музея Бутовского полигона. Там мы его прочитали целиком с матушкой. Ну, вот сейчас все, что сможем, сейчас мы. Я передаю, наконец, микрофон автору.
Господи, слышишь, как тихо здесь? Только земли коснуться и прозреть. Ради детей, не ждущих давно чудес, смертью своей ты попираешь смерть. Господи, слышишь шелест юной травы? Вырублен борщевик, и вымер чертополох. Старческий шепот, пришедший сюда вдовы, в час, когда мир от шума почти оглох. Господи, слышишь, зарубцевались рвы. Ты всех замученных помнишь наперечет. Сердце их чувствует близко, как живых. Слышишь, у нас по венам их боль течет.
Да не ведала я, как костями дорогих засевались поля, как стонала по детям родная земля, да как жены и матери выли, когда их по ночам уводили. Вот бы дверцу открыть в этот тихий приют, где за правду усердно лежачего бьют, где дела чрезвычайные походя шьют и народным врагом весь народ признают.
Голоса невинно убиенных простых крестьян, которые не понимали, в чем их обвиняют. Это голоса тех людей, которые так же были, как и мы. Люди, названные и безымянные. Простые люди, которые больше не повторятся. Это голоса людей, которых никто не хватится. Будет ли оправдание этой кровавой яме? Будет ли воскресенье из этого рва? Или забудут то, что сделано с нами, и имена наши канут, как в этом бараке слова? Мы тоже были и радовались солнцу, детей растили и просто хотели жить. Любили воду студеную из колодца и куропаток, выпорхнувших из ржи. До Троицы пахнущий свежестью лист березы, покос и краюху хлеба и молоко. В бараке некому вытереть наши слезы, и то, что любили, забудется так легко. Так неужели мы сгинем в бывших конюшнях? В своей стране лишенцы и враги, и никто не узнает, как больно и душно нам умирать. Приговор, как судьбы, изгиб. Жизнь оборвется под утро короткой сверкою, там за колючей проволокой в три ряда. Мы отразимся у внуков грядущих в зеркале, и неопознанной память не будет рыдать.
По навету, по наговору, кто соседям не по нутру, всем землица придется в пору. Не ищите напрасный труд. Сколько было контор унылых по следам за безвестной судьбой, чтобы только найти могилы тех, кого увели на убой. И молоденький мальчик в конторе, неприученный нагло врать, взгляд опустит пред вдовьем горем. В дальний лагерь он сослан, мать. В дальний лагерь, без направления, как преступника и врага, отправляли, чтоб сделать тенью, где снега и тайга, тайга. Отправляли по ложному следу с переправленной судьбой. Время, празднуй свою победу, вечность, книгу свою открой.
Среди исповедников православной веры, конечно, много священников. Священник из рода в род. Голос расстрелянного священника, жившего в Подмосковье, прототип Александр Крутицкий, сын сельского священника. Вот и жить осталось мне минуты. На подъезде крики и стрельба. Почему в предсмертный промежуток мальчиком увидел я себя? Сказку про солдатика читаю, папа мой читает жития. Папа обо всем на свете знает, занятым и чтением, он и я. Пишется икона кропотливо, день за днем простого жития, папа кроткий, сердце молчаливый, как молитва теплится твоя. Долго будешь ты читать, помянник. Долго будешь Господа просить обо всех озлобленных и странных, обо всех заблудших на Руси. Заскрипит привычно половица, папа мой склонится до земли. Рано утром так светло молиться, Господи, душе моей внемли. Перед казнью сын говорит отцу:
«Скоро руки проволокой стянут. Господи, терпение мне пошли. С палачом быть во благих помянут. Я пойду путем всей земли. Господи, я ко всему ослепну. Только б ярче образ твой сиял. Повезут меня в машине хлебной. Черный ров, последний мой привал».
Здесь нужно обязательно сказать, что автозаки, фургоны, в которых везли заключенных, были закамуфлированы под такие мирные, ну, мирные машины с надписями «Молоко», «Советское шампанское», «Скорая помощь», «Хлеб». Ответ отца:
«Не привал, а перевал, сыночек. Потерпи, ты ко всему привык. Твой расстрел в судьбе страны не прочерк. Он откроет новый потерик».
Гефсиманский сад. Страх пропал. Я предан Божьей воле. Бутово — мой Гефсиманский сад. Я лишь звон забытых колоколен, только в небо нет пути назад. Я обобран, сослан и спокоен. На душе затихшее прости. Не солдатик я, Христовый воин. На Голгофу спас твой мне идти. Я оправдан каждой клеветою, сколько нас умученных во рву. Умираю, Господи, с тобою. Господи, в одном тебе живу.
Когда тобой просвечен путь земной, дорога к храму вымыта слезами, горит неопалимой купиной. Во мне чужая боль, чужая память. Горит, как нескончаемый закат. Горит, горит, и выгореть не может. Из фотографии бесслезный взгляд, где мой двойник расстрелянный моложе. Ему в охранный список не попасть, ему упасть в глухую землю стоном. И лишь любви дана над смертью власть и памяти, а жить крестом поклонным.
Голос поэта, расстрелянного в Бутово. Один из многочисленных второстепенных поэтов Серебряного века, эстет, завсегдатай многих литературных обществ и салонов, обожествляет творчество все ради искусства, прототип Сергей Ауслендер. В сердце реквием стучится, плотный сумрак коридора. Это в замершей столице ночью слышишь звук мотора. Это муза глохнет, слепнет под конвоем до вопали. Это варвар-требник треплет, как дрова иконы палит. Вызов Богу, нежить, небыль, голод, суховей, разруха, годы спрятанного хлеба и утраченного слуха.
Может, в солнечную Ниццу, в европейские просторы, вместо сумрачной столицы и тюрьмы по наговору, но писателем маститым, отточившим слог блестяще, будешь плакать неубитый по дороге, настоящий, успокоив нервы ромом и гаванскую сигарой, знай, не будет дача домом, а талант не станет даром. Будешь плакать, будто древо, после вырубки живое, после исповеди первой души плачут так порою. Будешь плакать горько, звонко, спесь привычную отбросив, смерть минувшую в потемках, зная, там за это спросят.
Это вам изобильной державы неотмирные вещи и сны, и земные высокие травы, и усадебный свет тишины. Это вам полноводье покоя, ровный ток неотравленных рек. Вся Россия такая, какою не бывать ей отныне вовек. Это вам, уходящей породы, вся премудрость и вся суета, и хмельное дыхание свободы, без границ, без ума, без креста, и похмелье красной химеры, и в подвалах лубянской глуши. Это вам обретение веры, скорбный путь во спасение души. Вам, прозревшим и дважды рожденным, пустота переметной сумы, с арестантским этапным вагоном по просторам бескрайней зимы, да по сходням вечерним закатным, к Соловецким святым островам никогда не вернуться обратно. Это вам, это вам, это вам.
Взрывай опалу, как опалубку, там, где Макар телят не пас. Ты не опустишься до жалобки, ты прирожденный звукопас. Певцом бы чудно на опричнине, кровавым будет твой рассвет. Высокое косноязычие, здесь не прощается поэт.
Забери меня, музыка, ночью в мороз забери. Пусть под ярким прожектором снег, как слюда, не искрится. Обмани мое время, и пусть замолчат словари. О, бессмертие, я здесь пропадаю за морской птицей. Забери меня, музыка, тихо меня забери, потому что на этой земле больше некуда деться. В раннем марте такуют, сливаясь с зарей глухари, понимая, что рядом охотник прицелился в сердце. Забери меня, музыка, чтобы не сдаться тоске, никуда не сбежать от тайги, от суженной пули. У поэта лишь слово и соль за плечом в узелке. Над поэтом лишь смерть и любовь постоят в карауле. Забери меня, музыка.
В 1937 году выходит указ о том, что можно расстреливать с 12 лет. Мальчик-воришка, 13 лет, прототип Миша Шамонин, расстрелянный на Бутовском полигоне, беспризорник, сын врага народа. Миша сбежал из детской колонии для детей врагов народа вместе с 12-летней девочкой Леной Голубевой. Мальчик был расстрелян за то, что украл две буханки хлеба. Когда его схватили дружинники, он бросил ей авоську с хлебом и закричал «Беги!». Девочке удалось избежать смерти. Она попала в хорошую семью, выросла и стала учительницей английского в глубинке в Орловской области. Голод и скитание вспоминала, как тяжелый сон. Хлебный сон.
«Мама, мне приснился в небе хлеб. Вместо солнца. Белый и горячий. Если б съел кусочек, я бы окреп. Ты такой пекла. Ну что ты плачешь? Каравай огромный, вот такой ты пекла, когда была живой. Мама, мне приснился тихий дом. Наша Мурка, серые котята. На окошке кринка с молоком. Ты у печки возишься с ухватом. Каравай огромный, вот такой ты пекла, когда была живой».
Любимой девочке Ленке перед арестом. «Ленка, слышишь? Только вытри сопли, не реви, курносый нос не морщь. Ленка, ты умрешь в постели теплой, старенькой бабушкой умрешь. Ленка, говорю не понарошку, горешко твое, что медный грош. Ты в войну переживешь бомбежку, из-под пули целенькой уйдешь. Да не стой, ворона, рот разинув, хлебушек лови и убегай, будет муж. И будут дочка с сыном, будешь детям петь про каравай. Ленка, я даю тебе поруку. Только от дружинников беги, Ленка. Ты еще увидишь внуков. Ленка, напечешь им пироги. Даже будешь ветхою старухой, проживешь всю жизнь за краткий срок. Только вспомнишь нашу голодуху и насушишь сухарей мешок, а потом положишь в изголовье, в память о последнем нашем дне, будучи беспамятной, с любовью мое имя назовешь во сне.
Последняя просьба к Богу. Сквозь решетку звезда приснится, и большое черное небо. В детстве думал украсть жар-птицу, а украл две буханки хлеба. Не получишь письма в конверте, от тебя мне вестей не будет, не отнимешь меня у смерти. Вот на нарах сменились люди. Уведут меня под конвоем, говорят, всех поставят к стенке. Знать бы, Боже, что ты устроишь на английском поющую Ленку.
Голос сестры милосердия. Медсестра. Прототип Татьяна Гримблет, образованная, верующая, была расстреляна за то, что помогала заключенным священникам, ездила с передачами. Расстреляна по обвинению в религиозной пропаганде. Для нее было естественно идти на смерть за Христа, в миру ей было неуютно. Плач о кресте. Надо еще обязательно сказать, что она была поэтом. Она писала стихи. «Ложится ночь на бедное селенье, уснет премудрый мира и простец. Заложница житейского волненья, душа заплачет о своем кресте, и крест на накрахмаленном халате, и ставшая своей людская боль, наполнит душу жаждой сораспятья. Тогда идти за Господом позволь. И тот, кому перевязала раны, чтоб смерть для покаяния отошла, предаст меня, донос напишет рьяно. Прости ему и не припомни зла. Предаст меня мясной похлебке ради, получит вкусный за меня паек. Прости тот взгляд угодливый и рабий. Ты ради нас и жизни не сберег. Прости ему, отверзи двери рая. Мне в радость смерть с тобою, а не в страх. Предавшему любую боль прощаю. За слово милосердное, сестра.
По стопам Христа привыкаю к обиде, будто к ранам в бою. Здесь меня ненавидят за безбытность мою и за то, что я сладко для себя не жила, на костер без оглядки для людского тепла, к тех, кто в узах томится, кто разут и раздет, я иду по темницам, чтобы узнали твой свет.
Мама, вещи мои раздай, слышишь, нищим они нужней. Не рыдай по мне, не рыдай, не жалей меня, не жалей. Мама, вещи мои раздай, как пройдут мои 9 дней, смертным горем по мне не тай, помолись о душе моей.
И вот, наконец, они. Бывший так называемый белогвардейский комсостав, герои Первой мировой, побежденные, те, кто не ушли в эмиграцию, не оставили земли. Белогвардеец, потомственный офицер русской царской армии, дворянин. После ускоренного выпуска юнкерского училища мальчиком попадает на фронт, Первой мировой войны ранен, получает Георгиевский крест за мужество. В 19-м году сослан в лагерь, в 29-м освобожден. В роковом 37-м, последнем в его жизни, встречает девушку дворянского происхождения, бывшую, такую же, как он. Они помолвлены, письмо невесте. Я просто хотел зажечь свечу и выпить с тобой вина. Я просто хотел, чтоб мои 5 чувств ты заменила одна. Имя твое пишут в небе стрижи, а ты про любовь мне спой. И пусть за твоим, как ручей, бежит голос надтреснутый мой. Я просто хотел сад впустить в окно, где жимолости соловьи, за плечи обнять тебя, встав за спиной, чтоб очи цвели твои. Я просто хотел после первых ссор сквозь ливни с тобой пройти, чтоб веток сиреневых разговор врасплох нас с тобой застиг. Я просто хотел в твоих волосах найти сиреневый цвет, и как мальчишка, попав в просак, краснее читать сонет. Я просто хотел, чтобы все всерьез, и вальс в 4 руки без фальши, и все-таки не срослось, но ты себя береги. Я просто хотел зажечь свечу, а ветер ее задул. За честь офицера жизнью плачу. Вечер, времени, гул. После допроса. Можжевеловый сон не приснится, не приснится мне детство в Крыму. Здесь погасшее солнце родится, здесь тюрьма охраняет тюрьму. Неминуемо горькая чаша, здесь апрелю не быть молодым. Задыхаюсь под небом опавшим, задыхаюсь под небом страстным, снятся огненные колеса, оглушительный шум в голове, я как мертвый молчал на допросах, а бессильный палач багровел. Как сказал бы денщик, я простивши, я Россию так горько любил, что в стране смог я стать только бывшим. В ад сойти безымянных могил, палачами заплевано имя, и уже не пугает прицел, умирает во след за святыми царской армии офицер. К сожалению, приходится заканчивать. Мы, конечно, успели далеко не все. Остались еще голоса. Это голоса монашествующих. На Бутовском полигоне расстреляна вся братья закрытой к тому времени Троицы Сергиевой лавры во главе с архимандритом Кранидом и многие-многие другие простые верующие люди, такие как, скажем, Елизавета Куранова, которая расстреляна за то, что послала в ссылку священнику 4 посылки. Такие простые люди, как, например, истопник храма Иоанн Рыбин, ну, который просто вот выразил какое-то свое неудовольствие от поборов, которыми обложили тогда церковь. Этот список, конечно, можно продолжать, но уже времени нет. И мне очень хочется спросить матушку Амбросию. Матушка, а как стали приходить эти тексты? Откуда они?
Я живу в монастыре Державной иконы Божией Матери в Калининградской области, поселке Изобильный, и сама Державная икона Божией Матери, она очень тесно связана с семьей царственных новомучеников и с новомучениками. Я очень чту новомучеников. У нас в монастыре многие сестры тоже почитают новомучеников, исповедников российских. И мне очень хотелось побывать в Бутово. Я узнала о том, что есть такое место. Но узнала случайно, просто из православного календаря 2009 года там было на обложке. Я подумала, вот я хочу туда. Приехала другую издателю, Елене Лындиной. Я говорю, вот мне туда надо. Она говорит, я тут рядом живу, поехали. После того, как я там побывала, начали потихоньку приходить строчки. Я просто видела многие вещи внутренние. Передо мной начали проходить судьбы людей. Это место настолько меня потрясло, что я стала искать и читать разные материалы, потому что мне хотелось, чтобы моя поэма была не выдумкой, мне хотелось, чтобы она опиралась на документальные факты. И стала читать очень много литературы об этом месте, и страшном, и святом. И очень часто мне попадались статьи, в которых сказано о том, что Бутовский полигон – это все выдумка, ложь, неправда, что это фейк, современным языком говоря. И это очень больно меня резануло. И я поняла, что об этом надо сказать. Тем более, что я ощущала реальность того, что там происходило, реальность происходящего я ощущала через мою жизнь, как будто прошли эти люди. Я не могла молчать, поэтому вот, написалось. Мне казалось, что это преступление молчать о том, что там было. Преступление забывать об этом.
Я хочу сказать, что первую песню, посвященную новомученикам, я написала в 1987 году. Я даже знаю, где ее спела. Ее спела первый раз, я ее спела на фестивале авторской песни в Таллине. Ну, это просто кануло в как камень в воду, даже не оставив никаких кругов на воде, эта песня. Мы с нее сегодня начали, да не видела я, да не ведала я. После этого еще было написано несколько песен «Течение жизни». И я очень много слышала даже от своего мужа. Ну, сколько можно уже писать про новомучеников? И вообще, да хватит уже об этом писать. От разных людей, от разных людей. И я впечатлительный человек, и у меня, честно сказать, даже руки опустились. Но вот они, скажем так, в песнях и в стихах они опустились. А вот возникла программа, с которой просто мы стали людей туда привозить. Ну, сколько бы ни собралось, 15 человек, 20 человек, 25-30, потому что я поняла, что должно быть какое-то действие. Так вот, я почему сейчас об этом говорю? Не для того, чтобы себя такую прекрасную, замечательную пропиарить, а потому что для меня большая радость, что в другом поколении, наконец, появился человек, который преобразил, преодолел эти события в поэтическом слове. А преодолеть – это значит уже победить.
Просто на Бутовском полигоне у меня возникло такое ощущение, как будто я пришла к самым родным людям. Совершенно необъяснимое чувство. С одной стороны, это чувство скорби большой. С другой стороны, вот чувство какого-то такого, как будто произошло то, что давно должно было произойти. Как будто я пришла к людям, которые самые дорогие мне.
Я могу подтвердить. Я каждый раз, когда приезжаю туда, и у меня вот такой выдох, я дома, я с родными.
Елена, вы издаете стихи «Монахини Авросии». Эту поэму, которую мы слушали сегодня, вы планируете издать и когда?
Да, конечно же, мы планируем издать. И сейчас она заканчивается работа над ней. Как только автор скажет «точка», мы сразу же приступим к работе по изданию поэмы, ко всем вот производственным процессам. Но я думаю, что это будет в ближайшее время. Как Бог даст, сразу все и произойдет.
Как называется ваше издательство и где можно купить книги?
Наше издательство называется «Елень». Такая у нас идея была. Почему «Елень»? Потому что как в жаркий день елень стремится к воде, так и душа человека стремится к Богу. У нас такая идея была, чтобы печатать такие книги, которые соответствуют этому. Надеемся как-то выдержать эту высокую планку, которую сами себе задали. Но приобрести можно почтой, у нас есть страница в соцсетях, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и там есть кнопки «Купить книгу», и можно приобрести вот так вот.
Передо мной книга стихов «Монахини Авросии», которая называется «День седьмой». Книга издана в прошлом году. В этом году что-нибудь удалось издать?
У нас некоммерческое издательство. Книги не горячие пирожки. И не так часто появляется то, чем хочется заниматься. И на это нужны ресурсы. Поскольку все наши книги – это издание полностью с нуля, то есть это при народной поддержке, мы ищем деньги, то есть люди помогают. Это не такой быстрый процесс, то есть это не коммерческое издание, одним словом, я думаю, это все обо всем говорит. Вот. Но мы ждем, думаем, может быть, в этом году мы начнем работать над поэмой, и пусть наши успехи пока не очень велики, но они есть. Матушка так спокойно говорит, что она приехала и захотела поехать в Бутово. Она приехала и сказала: «Мне надо в Бутово. Я не знаю, где это, мне туда надо». Я говорю: «Это через железную дорогу, совершенно случайно. Для Москвы это большая редкость». Поэтому это не так спокойно было, что я хочу в Бутово. «Я хочу в Бутово», сказала матушка. А я живу в Южном Бутово, как раз это через железную дорогу, 15 минут. И мы поехали туда. Как раз это было 2 года назад, конец октября 2017 года. То есть это было не 30-го, но это было вот накануне.
Накануне.
Это
все случайно все.
У нас все случайно. И было очень холодно, был такой мокрый то ли снег, то ли дождь. Матушка хромала, она накануне упала с колокольни. Я впервые там была, и меня это потрясло. И, конечно, эти списки и этот колокол, мы вместе ударили в него, и этот звон, который разнесся. Так вот впервые побывали, и с тех пор пошли строчки, и вот 2 года матушка присылает новые строчки, а мы с матушкой Людмилой радуемся этому.
Получается, эта поэма пишется уже 2 года?
Первые строчки появились 2 года назад.
Я надеюсь, что сегодня мы тоже ударили в колокол, и этот звук не оставит равнодушными всех, кто его слышал.
Я на это очень надеюсь. В самом начале я сказала, что это великая святыня, которая находится как бы вот за какой-то завесой. Так вот, помоги Господи, чтобы сегодняшняя наша передача послужила к тому, чтобы для многих эта завеса просто наконец уже пала, и по-настоящему можно было бы прикоснуться и соединиться в молитве с теми, кто является нашей близкой роднёй, с теми, кто молитвенным щитом нас сейчас покрывает.
Дорогие братья и сестры, наше время закончилось. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции была автор поэмы «Реквием бутовский» монахиня Амбросия Хромова, ее издатель Елена Лындина, наш постоянный автор Людмила Владиславовна Кононова и редактор Илья Сергеев.
Ярославный глаз ся слышит, зигзицию, не зная мирану, кычить. выкрашены серебрянкой. В порыве свершений все так же задоренный ветер, и небу грозит и опять над родимою весью осеннее солнце висит золотою баранкой. В лесах загудит на псалтире зурне княгиня взойдет на стену городскую, заплачет о детях, погибших в Чечне и Афгане, кукушкою серой закричит по утренней рани, взлетит над рекою любимого князя взыскуя. В ответ тополей обнаженные кроны, и встанут рядком все, кого нарекали посвятцам, селение горних, о чем вы толкуете, братцы, на память земную, земным отвечая поклоном. Мчится состав и опять полустанок пред зимой. Жемчужное утро, холодное русское солнце. И вождь, указующий путь из огня до полымя. Но кто-то, очнувшись, прошепчет смиренно. Затеплит свечу в придорожном оконце.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Прослушайте наше объявление.
Второго ноября, в день памяти преподобного Гавриила Самтаврийского, в Ургебадзе, в храм Сретения Господня в Бирюлево, привезут святыни из монастыря Самтавра. 3 ноября, после божественной литургии, пройдет молебен с акафистом отцу Гавриилу перед его чудотворной иконой. Адрес: улица Булатниковская, дом 2Б, около катка Пингвины. Проезд от станции метро Пражская, автобус 296 до остановки Аптека, или с Павелецкого вокзала до станции Бирюлево-Пассажирская, далее пешком.